Вячеслав Иванович Тучкин сегодня проснулся засветло. До начала рабочего дня еще 6 часов, до звонка старого будильника 3. Несмотря на это, в его голове прозвучал строгий скрипотцой голос:
«Славик, подъем, опаздываешь!»
Так его всегда поднимала любимая бабуля, покинувшая этот мир еще в прошлом году. Вячеслав Иванович с обидой посмотрел на круглый стол с фигурными ножками, на котором стоял портрет суровой дамы с черной траурной ленточкой, и протянул:
«Ну, рано ведь, бабулечка, я бы еще поспал».
Но пожилая дама продолжила глядеть на своего 46-летнего внука так же сердито и нетерпимо, как и при жизни. Пришлось ему совать ноги в тапочки и идти дальше под душ, бриться. Словом, совершать утренний ритуал. Зато из ванной он вышел как новенький, с хорошим настроением.
«Сейчас к тебе ранний гость придет».
«Бабуль, я никого не жду. И вообще у меня дела. Если уж проснулся в такую рань, лучше еще раз отчеты посмотрю», —
возразил Вячеслав Иванович.
«Я не спрашивала, чем ты будешь заниматься».
Голос стал еще жестче.
«Я говорю, что нужно гостя встретить».
Кто-нибудь мог подумать, что заведующий культурно-просветительным центром воображает разговор с умершей бабушкой? Такое случается с людьми, которые теряют единственного родного человека. Но на самом деле все было не так. И Вячеслав Иванович был абсолютно здоров психически. Просто всю его жизнь можно счесть не совсем обычной. Он родился в 1979 году, а через месяц состоялось его знакомство с бабулей. Но он его не запомнил, конечно, как и не мог понять, что остался сиротой, потому что родители погибли в автокатастрофе. Разве могли его младенческие глазенки запечатлеть облик женщины в черном, которая прижала его к сердцу, а ушки распознать слова «кровиночка моя единственная» и «вот же гадство»? Такие противоположные высказывания прозвучали лишь по той причине, что в то время еще не было памперсов. Вот с тех пор и началось совместное проживание Славика с бабулей. Позже, с ее слов, он узнал, что ей пришлось выдержать настоящий бой с опекой, потому что чинуши-крючкотворы не хотели отдать бабке собственного внука по причине ее деликатного возраста, всего лишь 80 лет. Несмотря на документы, они не поверили, что сама бабуля родила дочь в 55.
«Почему так поздно?»
– спрашивали ее. Бабуля отвечала:
«А раньше мне было некогда».
Ей твердили: «Прежде всего, опекун должен работать, иметь приличный оклад, чтобы обеспечить ребенка материально». Бабуля клала на стол чиновникам договоры с издательствами и выписку со счета в сберегательном банке, еще собирала у врачей справки по состоянию здоровья. Она бы все равно проиграла бой с советской системой опеки из-за возраста. Но тут подоспела помощь из самой Москвы. Один звонок влиятельного лица, и переводчица Аделаида Христофоровна Терр была тут же признана официальным опекуном малолетнего Вячеслава Ивановича Тучкина. Деликатный возраст больше не приносил проблем бабуле. Пенсию она не оформляла, к врачам не обращалась. И только в прошлом году велела внуку:
«Славик, я не сегодня-завтра помру. Не смей указывать на памятники даты моей жизни и смерти».
«Но почему, бабуля?» —
спросил зарыдавший Славик. Ведь он отчего-то считал, что бабушка будет с ним вечно.
Да потому что ни один ротозей не вздохнет у моей могилы, как же рано она ушла из жизни. Подумаешь, какие-то 124 года. Но люди такие ретрограды. И давай решим вопрос с портретом на надгробный камень. Хочу, чтобы ты взял снимок 1917 года. Мой выпуск из Смольного института. Ты помнишь, о каком снимке речь? Нет? Как ты мог позабыть? Это же был год отречения его императорского величества от престола. Ах, да, на снимке я в парадной форме смолянки, в шляпе и с косой через плечо.
С косой через плечо, в шляпке. Этот я помню.
Еще пуще залился слезами Славик. Бабуля поступила так, как всегда. Решила, сделала. Умерла в тот же день. А следующим утром ее настольный портрет, к которому Славик сам приклеил бархатную черную ленточку, поднял его требовательным голосом.
«Славик, подъем! Опаздываешь!»
Это было самое тяжелое пробуждение в жизни. Внук никак не мог принять, что бабули больше нет. В калитку кто-то постучал. Вячеслав Иванович пошел открывать, радуясь, что успел привести себя в порядок. Ранним гостем оказался Петр Цветков, сосед с их улицы. По его лицу и сбившемуся дыханию сразу стало ясно, что он принес известие о неприятностях.
«Славик! Славик, ты дорогой, снова!»
Вячеслав сразу понял, о чем речь. Он вздохнул и пригласил соседа в дом, провел на кухню, налил свежесваренного кофе и, наконец, спросил.
«Что в этот раз?»
Петр глотнул из старинной костяного фарфора чашечки и коротко сообщил.
«Труп! Вчера повез свою родню на годины к мамке. Заглянул, как всегда, к Аделаиде Христофоровне. А там... В общем, меня в полиции продержали полдня и весь вечер».
Внук Славик не удивился такому событию. Хотя труп на могиле его незабвенной бабули обнаружили впервые. Дело в том, что памятник из глыбы белого мрамора, оплаченный неизвестным лицом, с портретом 18-летней красавицы-смолянки, быстро стал предметом поклонения в городе. Обыватели разных возрастов знать не знали, помнить не помнили о знаменитой переводчице редких старинных книг. Бабулиными знакомыми были библиофилы из разных уголков мира. И когда на кладбище, на самой главной аллее, среди могил городских знаменитостей и монументальных изваяний братков 90-х появился беломраморный памятник с прелестнейшим портретом юной особы, все решили, что захоронение наделено мистической силой, покровительствует влюбленным и вообще способствует исполнению желаний. Славик даже боялся представить, что подумала бы об этом дама 124 лет, которая никогда не связывала себя узами брака, с презрением отвергала обычные человеческие традиции и отличалась редкостным вольнодумием обо всем на свете. Кто-то выдумал, что на могилу Аделаиды нужно приносить исключительно белые розы, символ печали и невинности, и вскоре... Веников из этих роз относительно свежих, увядших и вовсе сухих там стало просто немерено. Славик же знал, что любимыми цветами бабули были изображенные Ван Гогом и Полем Гогеном подсолнухи, а к живым цветам она была равнодушна. Внуку пришлось подружиться с рабочими кладбища, которые выдавали ему тележку сначала для вывоза букетов, потом подарков. Дошло дело и до спиливания замков, которыми влюбленные скрепляли свои чувства, вешая их на оградку. Дальше все стало только хуже. Жаждующие исполнения желаний выцарапывали свои имена прямо на могильной плите, уносили мраморную крошку в качестве талисмана. Кто-то додумался оставлять кровавые отпечатки пальцев или ладоней. Славик впал в отчаяние. Содержать могилу в порядке стало практически невозможно. И однажды, когда он сидел, обхватив голову руками, услышал наставительный голос бабули.
«Негоже забывать старых друзей. Вспомни о роде».
Славик глянул на портрет, и на какую-то секунду ему показалось, что бабуля подмигнула ему. Внука осенила идея привлечь к благому делу бывшего однокурсника, строчившего в местную газету всяческую желтуху. Над статьями Родьки посмеивались, но благодаря ему газета все увеличивала тиражи. Он тут же позвонил товарищу, и вскоре вышел номер со статьей о белой деве, умершей более 100 лет назад в Италии и только недавно перезахороненной на родине. Славик посмеялся сам и представил, как повеселилась бы его любимая бабушка, если бы могла прочесть «Опус Роди», который был чистейшим плагиатом рассказа Чехова «Цветы запоздалые». За небольшую мзду Родя прозрачно намекнул, что белая дева действительно помогает людям, но ценит исключительно покой, отсутствие цветов, венков, подарков, замков, цельность дорогого камня и уж, конечно, не терпит кровавых отпечатков. Нужно просто постоять возле могилы, предаться элегическим размышлениям и бренности живого, и все исполнится само собой. К весне могила приобрела приемлемый вид. Славик успокоился. Однако тут же возникла городская легенда о том, что лунными ночами белая дева гуляет по кладбищу. Славик заподозрил Родю, но тот клялся и божился в своей непричастности. Пришлось поверить. При жизни Роде однажды здорово досталось от Аделаиды, и журналист не посмел бы даже вообразить ее ожившей и разгуливавшей под луной. И вот теперь на могиле бабули найден труп. Вячеслав долил соседу кофе, немного подумал и плеснул в его чашку коньяку. Элитная выпивка в доме хранилась с незапамятных времен. Бабуля часто получала подарки от своих почитателей и даже оппонентов. Ее навещали при жизни. Но Аделаида предпочитала побаловать себя пивком и папиросами во время работы и свои привычки тщательно скрывала. Так что ее внуку сейчас было впору открывать магазин раритетного алкоголя.
«Расскажи, что случилось-то на могиле?»
И приоткрыл дверь в свою спальню, где стоял бабулин портрет. Это было глупо. Если Аделаида всего лишь подзадержавшийся на земле дух, то она услышит рассказ Петра из любого места дома. Но внуку почему-то показалось уместным предоставить бабуле прямой обзор. А может, ему самому думалось легче в присутствии портрета.